Есть такой чувак, Денис сам себе сказал, он есть на YouTube, он, по-моему, вообще как бы гид, он водит как бы экскурсии по Нью-Йорку, и как бы, ну, довольно крутой чувак, на самом деле, у него же жешечка, у него крутой YouTube-канал, и он выкладывает такие ролики, типа, по часу-полтора по Нью-Йорку, где он просто ходит, и камера как бы снимает все вокруг. Ну, я не могу сказать, что там прям без монтажа, но там у него как бы есть монтаж, но, тем не менее, у него такие очень крупные куски, где прямо он очень долго без монтажа просто показывает, так сказать, что происходит вокруг. Что, в принципе, меня внушает доверие, потому что как раз мне нравится, если как бы мне нужно получить какое-то ощущение, что происходит в каком-то удаленном месте, где я не могу быть сам, то мне нравится такая возможность посмотреть как-то без монтажа, где человек прямо вот так, ну, спокойной камерой, не трясущейся, так спокойно водит и пешком идет вот по этой улице и снимает все подряд. И у Дениса как раз такие ролики, в принципе, есть. И я как раз посмотрел у него полтора вот этих ролика про последние события сейчас в Нью-Йорке, то, что там происходит, потому что мне хотелось получить какое-то ощущение от того, ну на что это похоже, то есть что же там на самом деле происходит. Потому что то, что происходит в Твиттере у меня, это отдельная нарезка с самого мяса. И так как я был, то есть я присутствовал на протестах, например, в Лондоне, я видел, как это происходит на самом деле, и потом как бы то, что показывают по телевизору и показывают по Твиттеру, это одна вещь, то, что происходит на месте, это совершенно другая вещь. И я на этом опыте, собственно, пытался понять из видео, собственно, Дениса, что же там, ну, какие вообще ощущения, что происходит на месте. И сопоставить это с тем, что у меня происходит в Твиттере и то, что там происходит. И разница, ну, опять же, то есть я сужу по этому всему очень удаленно, но разница, мне кажется, есть действительно. То есть действительно судить по ситуации просто по нарезке из Твиттера нельзя. То есть должна быть какая-то, ну, более объективная такая оценка того, что на самом деле происходит. То есть как бы понятное дело, что ситуации очень много, людей очень много, все это происходит одновременно везде. И вот из полутора ролика, который я посмотрел у Дениса из Нью-Йорка, у меня действительно сложилось такое впечатление, что там все как-то не очень просто. То есть не просто и неоднозначно, как это может быть где-то как-то вот подается. Ну да, произошли определенные события, которые привели как бы к этим событиям. И я тоже сейчас как бы скажу такую штуку. Во времена протестов, в которых я участвовал в Лондоне, когда там начинает дело пахнуть, так сказать, жареным, ну, то есть я не могу сказать, что я прям был посреди каких-то прямо таких, где там прямо стреляли по тебе, то есть то, что происходит в Нью-Йорке, в таком я никогда не участвовал, но что-то вот такое, где там полиция, вот это все. Обычно в таких ситуациях начинают появляться вот такие вот странные люди, странные, неадекватные люди, которых обычно ты на улице не видишь. И эти люди начинают себя вести очень странным образом. И эти те самые, как бы, так от... И они, мне кажется, они как раз появляются, когда складывается определенная обстановка, и вот эти люди, они появляются. Как
ты
будто
так очень откуда. Прям аккуратненько и... со всех сторон обошел просто, как лисица.
Ну да. Когда я имею в виду странные, неадекватные люди, я не имею в виду вообще ни цвет кожи, ничего. Я имею в виду именно поведение. И в какой-то степени, наверное, внешний вид, хотя они внешне могут выглядеть абсолютно нормально. Но именно поведение будет очень странное. То есть люди будут себя вести как-то очень неадекватно. Они могут какие-то говорить странные вещи. Может быть, себя как-то вести очень странно. И опять же, как бы, то есть я не был посреди каких-то таких событий, где проходил какой-нибудь погром, там поджигали какие-нибудь машины, вот это все. Но, тем не менее, всегда, когда начинается какой-то неадекват, появляются неадекватные люди. И когда появляются неадекватные люди, ситуацию контролировать очень сложно. И когда ситуация выходит из-под контроля, как бы, то обычные люди, ну, как бы здравомыслящие люди, мне кажется, они уже не владеют ситуацией, и в такой ситуации как бы очень
да.
сложно что-то делать.
Ну, Денис сам себе сказал, он, неправда, не показывал никакие массовые акции протеста, которые, типа, важная часть. Он показывал мародеров. Я не согласен, что он прям мешал мародеров с протестующими. Ну, то есть, типа, ну, то, что он фокусировался только на мародерах, это его дело. Ну, может, он не хотел акции протеста снимать. Мы же не можем заставить.
В этом есть проблема. То есть, опять, хронология событий. Значит, полицейский задушил без всякой причины коленом темнокожего мужчину, на который якобы там в магазине расплатился фальшивой купюрой, не знаю что. Ну, его задержал, заковал в наручники, я правильно рассказываю?
Да,
положил, значит, лицом в землю и зачем-то начал его коленом душить. Тот говорил, что я сейчас задохнусь. Есть страшное видео 8 минут, которое я все не решаюсь посмотреть, где это все видно. Вот. И в Америке это происходит не первый раз. Полицейская агрессия и часто по отношению к темнокожим людям. Вот. Но в этот раз колыхнуло, и протесты тоже уже были много раз, в этот раз они просто какие-то особо масштабные и сильные, типа уже перекипело, и людям вот надоело. И они реально хотят каких-то изменений в отношении полиции, законов, потому что в нормальной ситуации, наверное, такой полицейский бы точно сел в тюрьму, а в Америке по какой-то странной причине закон очень часто защищает полицию и встает на их, практически на их сторону. Семья погибшего получает компенсацию денежную, а полицейский может быть отстранен от работы, но не пойдет в тюрьму. То есть можно задушить человека и ок. Это как-то не вписывается в сознание нормального государства. И это, в общем, вызвало огромную волну протестов. Вышло очень много людей на улицы. У меня весь Твиттер сегодня завален, американский завален этим, англоязычный. А в основном это у меня, конечно, всякие разработчики, иллюстраторы, создатели Creative Mornings и так далее. Поэтому это очень такие либеральные люди. Все поддерживают протестующих. И среди вот этого вот всего всплыли, скорее всего, очень маленькая часть на фоне протестующих, всплыла группа какая-то везде, в разных городах, мародеров, которые воспользовались ситуацией и стали бить витрины, грабить караваны и так далее. И в чем проблема такого однобокого освещения? То есть я сам взял, репостнул фотографии Дениса моментально без комментария, потому что меня очень зацепило. Это Сохо, по которому я гулял, который я люблю. И он пишет типа в стиле «в Сохо больше с нами нет» и выкладывает, да, какие-то жуткие вещи, как люди там грабят магазины, все горит. Но во многих русскоязычных кругах и в СМИ все это воспринимается как вместо протеста люди сошли с ума, взбесились, и в основном темнокожие бегают теперь и громят витрины, все жгут, вот вам, посмотрите, и сейчас выйдет какой-нибудь наш вождь и скажет, смотрите, вы хотите, чтобы было как во Франции, вы хотите, чтобы было как в Нью-Йорке. Суть главная в том, что это масштабный протест против полицейского произвола, который по большей части не нацелен на то, чтобы грабить магазины, они обступают там полицейские участки, полицейские встают на колени перед протестующими, присоединяются к ним. Это вообще, ну, позитивный, хороший в основном по духу протест. И Обама написал хороший пост, мы на него ссылку тоже приложим, что он поддерживает протестующих, что он очень осуждает мародеров и вот этих товарищей, которые этим пользуются, и ну, эту повестку полностью уводят в другую сторону, из-за того, что они там по каким причинам, не знаю, грабят магазины. И что он предлагает делать дальше? Именно продолжать протест и обязательно участвовать в локальных выборах, чтобы реально менять эту политику, потому что типа не президент определяет, как в каких штатах регламентируется работа полиции, наказание и всего остального.
Я бы тут немножко поспорил, на самом деле, потому что я согласен, мне тоже противно, когда протестующих смешивают с мародерами, это неправильно. Но я также против того, чтобы разделять эти события, в том числе мародерство происходит потому, что на улицах мало полиции, она задействована в сдерживании протестующих, и нет возможности у полицейских приезжать на вызовы, потому что их очень много, этим пользуются люди, безусловно. Что с этим делать, непонятно. В Америке есть понятие, как типа Национальная гвардия, это какая-то, ну, аналог Росгвардии в России, полувоенизированные такие подразделения, они сейчас пытаются взять контроль улицы, вводят комендантский час. Но в целом это связанное событие, важно понимать, что вот полиция занята.
Можно ли здесь предположить то, что как бы мародерство происходит из-за того, что типа коронавирус, и ни у кого нет работы, и ни у кого нет денег?
Да, я думаю, безусловно, связано. Многие люди безработными находятся, и они просто, у них просто, как и самоубийство, кажется, которое никогда не происходит по одной причине, так и массовый протест, это всегда комбинация факторов. Люди устали, им правда плохо, они хотят выразить какую-то злобу. Важно понимать, что в Америке там есть проблемы с чернокожими, и в том числе проблема в том, что чернокожим людям трудно найти хорошую работу, их часто там сегрегируют и харасят по цвету кожи, и это тоже связано, они тоже поступают против этого. Вы задушили же чернокожего человека, ну то есть предвзятость, что чернокожий значит преступник, там, не знаю, торговец наркотиками, еще кто-то. Вот, и есть замечательные видео в интернете, видео в интернете, кажется, что там полно видео. Я видел вчера в Твиттере, когда в Нью-Йорке двое полицейских задержали чернокожего мужчину, заковали его в наручники, а после, когда обыскали его, казалось, что он агент ФБР. Ну, то есть его задержали просто потому, что он чернокожий. Ну, потому что он... Ну, то есть, и он еще очень потом долго и хитро им высказывал в лицо, мол, типа, чуваки, ну чё, как? Ой, вы ошиблись. Ну, вот, конечно, тоже вот.
Он не стеснялся в выражениях, я тоже это посмотрел. Он требовал их номера... Ну, не то, что требовал, он записал их номера бейджа, он требовал их супервайзера. Они отказались ему выдать супервайзера, и что меня очень сильно удивило, честно говоря. Да, и он, в общем, он как бы, он не стеснялся в выражениях, оценивая их действия и их умственные способности, что было очень забавно.
Ну вот еще, например, из того, что я читал, за последние 96 часов в Америке погибло 24 полицейских от огнестрельного оружия, то есть, типа, и в них уже начинают стрелять, и это, конечно же, ну, например, в штате Сент-Луис убиты 4 полицейских одновременно, которые были в наряде. Ну, то есть, очевидно, что это только как бы ухудшает ситуацию. И, ну, то есть полиция в Америке — это вообще опасная профессия, и сейчас, мне кажется, только злит людей. Вот, к сожалению, я не вижу пока оснований, чтобы это все как-то разрешилось.
Я считаю, что нужно отобрать всех оружие.
Это хороший вопрос, кстати.
Вот как только ты это скажешь, тебя в Америке поднимут на вилы те, кто голосовал за Трампа.
В Лондоне почти ни у каких полицейских нет огнестрельного оружия. Только в очень редких случаях, когда там, типа, угроза терроризма, и они охраняют, типа, какие-то вокзалы. Либо, то есть, реально, как бы их уже вызвали прямо, где какой-то теракт происходит, тогда, как понятное дело, они приедут уже с оружием. Но все полицейские, которые ходят по улицам, они все, в общем, довольно безобидные и няшки. То есть...
В Германии то же самое.
То есть подойти к ним, спросить, куда, где тут я потерялся, куда идти. То есть все туристы к ним подходят. Еще сфотографироваться, попросить у них шляпу померить. То есть без проблем вообще.
Ну вот, насколько я смотрю в цифры, в Америке очень большое количество людей гибнет от рук полицейских. Вот, типа, текущий счетчик — 1093 человека. Это 2019 года. Например, для сравнения, в Германии 4 человека погибло от рук полицейских. Ну, то есть это, конечно, чудовищная ситуация. Вот. И очень грустно, что такое развитое общество так глубоко страдает от этой проблемы. Еще очень грустно, что мне все время как бы приходит, когда я пишу что-то такое, мне всегда приходят комментаторы примерно одинакового характера. Нужно, типа, всем раздать стволы, чтобы у каждого был пушка в кармане, тогда преступников всех...
Денис, кстати, пишет примерно то же самое, что в Нью-Йорке нет оружия. Было бы, сейчас бы владельцы магазинов там, и мы могли бы оборонять квартал, потому что полиция не справляется. Вот видишь, у всех...
Это отчасти на самом деле правда. Но мне кажется, речь может быть идти скорее как о символическом оружии. То есть, не знаю, мародеры могут не лезть в магазин, зная, что его владелец может быть со стволом. Но я не представляю, конечно, себя в роли человека, который стреляет по мародерам. Я, типа, безумие, я скорее просто уйду. Ну, то есть это...
ну, как-то в других странах обходится без этого же, наверное, все-таки. Оружие на оружие — не очень хороший ответ.
Не знаю. Ну, здесь, не знаю, в других странах трудно встретить страну, наверное, кроме ЮАР, где прям такая напряженность социальная и расовая, не знаю, трудно.
Россия.
Великобритания, кстати, вот.
Есть еще такой человек, Константин Пинаев, и он сегодня, он все еще каждый день очень мужественно ведет прямые эфиры, рассказывает какие-то штуки. И сегодня в прямом эфире рассказывал про события 2011 года в Лондоне, где тоже происходили погромы, практически по той же самой ситуации, когда полиция как бы застрелила чернокожего человека в результате того, что казалось, что он вроде бы как бы нападал, но на самом деле казалось, что у него не было ничего, с чем он мог бы нападать. Ну, в общем, да, там была, ну, как сказать, похожая, в общем-то, ситуация, и тоже народ всколыхнулся и пошел громить. И он рассказывал то, что у нас есть райончик под названием Hatton Garden, где находятся все ювелирные лавки города, там начинается, собственно, действие фильмов Гая Ричи, где там крадут всякие бриллианты. Вот. И во время, собственно, вот всех этих событий, когда народ всколыхнулся и пошел все громить, владельцы ювелирных лавок, они, ну, помимо того, что они забаррикадировались внутри и закрыли все это железными щитами, все витрины, они сейчас сами остались ночевать внутри своих магазинов, чтобы, типа, оборонять и как-то отпугивать мародеров. Но вроде все там обошлось в итоге.
Короче, сложная ситуация.
Хочется добавить про пост Дениса. Вот я смотрю Сережин твит, где ты его выложил в ЖЖ пост, и тут же комментарии людей, которые его прочитали. Судя по тексту, какой-то кошмар. Района не существует, все разбито, разграблено. По фото все миленько, почти чисто. Побиты витрины, исписаны, да, товары много где остались. Да, фотки диссонируют с текстом. По тексту можно подумать, что все вынесено, но в фотографиях только разбитые витрины, ни один магазин не разграблен. Короче говоря, ну, действительно... Действительно, иногда события можно преувеличивать, и у страха глаза велики. Но я не умаляю того, что Денис там находится реально, ведет лайв, и что, ну, даже по видео некомфортная, страшная обстановка. Просто надо понимать, что не это должна быть главная новость в СМИ, в российских в том числе, что вот в Нью-Йорке разграблен квартал, а в том, что проходят масштабные протесты против полицейского произвола в первую очередь. Во вторую этим воспользовались и грабят караваны где-то локально в каких-то местах.
Что надо признать, плохо. Что в России тоже проблемы с полицейским произволом, он другой характер имеет.
Да.
У нас не стреляют полицейские людей, но они могут, конечно, душить людей, навешивать на них разные дела, и это, конечно, обидно. Особенно я вот, не знаю, наш подкаст запретят, наверное, в России после этого. Если вы из России используете VPN, не признавайтесь, что вы его слушали. Но меня ужасно оскорбляют, как, не знаю, гражданина России, большое количество так называемых преступлений без потерпевшего, ну, то есть знаменитая народная статья 282 за хранение наркотиков, когда людей просто...
Или 228.
228, да, прошу прощения. А когда людей сажают за какие-то смешные, там, не знаю, сигареты с марихуаной, и человеку портят жизнь, на 3 года его помещают в тюрьму, это безумие совершенно. Я ради интереса недавно опросил своих знакомых, которые иногда употребляют наркотические вещества, я спросил, типа, сталкивались ли они с произволом полиции, и мне рассказали кучу разных случаев. В целом, в России это просто такой, как бы, монетизация полиции через людей, которые употребляют наркотики, когда тебе прям открытым текстом говорят сумму, которую ты должен заплатить, снять банкомат, 50 тысяч, там, до 150 тысяч рублей в каких-то случаях доходило. Mm-hmm. Из десятков случаев, которые мои знакомые знают, только один закончился приговором. Но судя по тому, что таких осужденных в России десятки тысяч по всей стране, то можно представить себе объем всего этого. Вот это меня, конечно, ужасно оскорбляет. Кажется, что легализация каких-то легких, малозначительных преступлений, преступлений без потерпевшего должна в том числе снизить агрессию полиции.
Ну и каждый раз, когда я в Москве спускаюсь в метро, я прохожу мимо 3 здоровых полицейских, обступивших одного бедного, приехавшего из Таджикистана человека, чтобы работать за 6 тысяч рублей, не знаю, дворником и содержать свою семью в Таджикистане, и трясут его, значит, за какую-нибудь фейковую регистрацию, еще за что-нибудь, и собирают взятки. В Твиттере вообще много дискуссий на эту тему сегодня поднялось, в русскоязычном тоже, просто люди вспомнили, что... На фоне вот американских протестов вспомнили, что как у нас с этим обстановка. И многие пишут из моих, из тех, на кого я подписан, там, не знаю, это фронтенд-разработчики, о том, что вот я приехал, там, не знаю, в Россию из Ингушетии, уже живу здесь, там, 8 лет работаю условно в Яндексе. Каждый раз, когда мне нужно снять квартиру, агенты просто кидают трубку. Чтобы выйти в магазин за чипсами, я не могу себе позволить выйти в спортивных штанах. Я обязательно, типа, одеваюсь поприличнее, потому что ко мне тут же подойдет полиция, начнет трясти. И так далее. Таких историй, как бы, навалом. То есть...
Что? Ты хочешь сказать, в России есть расизм? Да ладно.
Ну, страна нельзя России называется.
Я хочу сказать, очень серьезный, да.
Да, безусловно, конечно, есть сегрегация людей, это 100%.
Это, кстати, тоже такой момент, который, типа, в России, типа, считается, что, типа, в России сплошные белые люди, и у нас, типа, нет расизма. Я сейчас так нас очень интерирую, конечно, но, да, что типа, расизм, он присущ только тем странам, в которых, типа, есть люди со значимым различием оттенков кожи, а у нас, типа, все более-менее, типа, белые, у нас, типа, таких проблем нет. Это все неправда, и меня, на самом деле, с этим немножко... Я с этим сталкивался просто даже в Финляндии, где, типа, сплошная очень белая страна, но Финляндия очень российская страна, на самом деле, и очень нетолерантная, и очень консервативная, частично, поэтому я, собственно, оттуда хотел уехать куда-то, где все было бы немножко по-другому. То есть в ситуации, где есть некое понятие, что-то, что как все должно выглядеть православно и как нет, то ты, в общем-то, обречен на ситуацию, когда ты сам того не заметишь, но окажешься, в общем-то, расизмом. При этом, кстати говоря, есть еще такой момент, что пока ты, так сказать, ты можешь быть таким белым человеком, и ты, типа, варишься в своем кругу таких же, как ты, белых людей, И при этом ты можешь, типа, осуждать расизм и вот это все, и, типа, считать себя очень хорошим. Но потом ты оказываешься в ситуации, когда действительно вокруг тебя люди из разных стран говорят на разных языках и с разным оттенком кожи. И ты начинаешь у себя в груди чувствовать поднимающееся негодование. И тебе хочется им сказать: говорите все на языке по вашему выбору, где вы там находитесь.
Это правда.
Да.
И вот, кстати, в Германии, тут, кажется, во всех европейских странах, я про себя его называю такой, не знаю, тихий или ползучий расизм и вообще, не знаю, антисемитизм, все что угодно. Здесь немец всегда выберет другого немца, если речь идет там об аренде квартиры, если ты мигрант и плохо говоришь по-немецки, даже если ты, у тебя белый цвет кожи, то тебе не дадут приоритета, но тебе никто не скажет, почему, когда, и ты даже не можешь не узнать об этом. И кажется, что в Берлине, например, очень много русскоязычных, и кажется, что среди них просто гигантское количество максимально нетолерантных, гомофобных людей. И в каком-то крохотном фейсбучном сообществе, которое обсуждает местные новости а-ля, не знаю, украли торт или кулаком в лицо, там, ну что в Германии происходит, ничего не происходит. И вдруг кто-то запостит фотографию семьи, у которой две папы, и под этим постом 130 комментариев. И люди просто изливают. То есть откуда у них столько? Они живут в максимально толерантном обществе, но вот как-то что-то в них конденсируется внутри, к сожалению.
Да, я еще хочу сказать такую штуку. Дорогие слушатели, вы не подумайте, что как бы что-то... То есть конкретная страна имеется в виду. Расизм и нетолерантность, она присутствует абсолютно везде, включая Лондон. В Лондоне огромное количество расизма и нетолерантности. Здесь огромное количество людей, которые живут, и они как бы, ну, скорее всего, они будут какие-то белые люди, и они будут считать как бы темнокожих британцев, которые здесь родились, и, возможно, уже не первое поколение, они живут в Британии, и они будут считать этих британцев не британцами, они будут относиться к ним очень плохо, и они будут говорить, что они тут портят, собственно, их район и до чего довели страну. То есть, казалось бы, как бы в Британии, ну, как бы сказать, ну, не будем обсуждать участие Британии в работорговле и весь этот знаменитый треугольник, как все это переправляли, но как бы в Британии, да, особенно в Лондоне, как бы люди из всех стран со всего мира, они присутствовали в Лондоне последние 1000 лет. И несмотря на это, здесь все еще есть люди, которые абсолютно нетолерантны как бы ко всему, что не, так сказать, белое и британское, и не ест при этом fish and chips. То есть эта проблема, она присуща абсолютно всем, она существует во всех странах, во всех городах, просто, ну, как бы сказать, в разной степени, наверное.
Короче, если вы нетолерантный расист или сексист или гомофоб, не слушайте нас подкаст, пожалуйста. Просто сделайте милость, так скажем, спешитесь, потому что...
Ну, или, может быть, задумайтесь, потому что если вы не будете прослушать наш подкаст, то вы все равно будете голосовать за Трампа и ненавидеть, условно, в кавычках, таджиков во дворе, которые такие же люди, как мы, приехали заработать денег,
да,
немножко.
И давайте только ничего не будем называть их таджиками, потому что они могут
быть
из Узбекистана, из Киргизстана и откуда угодно. Вот. Кстати, раньше их называли узбеками, но, на самом деле, Узбекистан довольно богатая страна, и, мне кажется, сейчас... Скоро мы к ним будем ездить на работы, и, кажется, какая-то справедливость восторжествует. Вот.
Про Нью-Йорк немножко, так как я там жил. У меня вообще, я московской полиции, которая меня задержала через неделю после того, как я вернулся из штата в Москву, и в 11 вечера позволил себе выйти в магазин за пивом, меня возле дома остановили, там на наркотики стали обыскивать, я их стал спрашивать, не окажутся ли у меня сейчас наркотики в кармане, которых там нет, вот, и так это. Их немножко привел в чувство мой... Я им сказал, что это американский вид на жительство, вот они так это.
Oh.
И да, я им говорил, что вот за 3 года жизни в Америке меня ни разу не останавливали. И действительно, то есть у меня нет там мысли, что вот меня сейчас там проверят документы, полиция в метро. Вообще абсолютно им плевать, и полиция — это люди, к которым можно подойти и спросить дорогу. В целом Нью-Йорк, мне кажется, там получше, чем... Я вообще не знаю той Америки, прям про которую вот говорят, где ты боишься там выйти из машины, когда тебя остановил на дороге полицейский. Но при этом я жил в районе, который наполовину евреи-хасиды, наполовину гаитяне. То есть преимущественно вокруг меня были темнокожие люди, темнокожие соседи. И я вот чувствовал себя там в меньшинстве. Это интересно попробовать вот так пожить, значит, в шкуре людей, когда они обычно в стране, где доминирует другой, там, другая национальность или цвет кожи. Мне очень, по первости особенно, мне было некомфортно, мне казалось, что, ну, что меня сейчас может кто-то обидеть, потому что я, ну, просто я очень отличаюсь, что я прям выделяюсь, что меня все смотрят. это через пару месяцев отпускает. Это как бы совершенно ерунда. Вот. Районы такие, которые преимущественно темнокожие, они чаще всего действительно беднее, и это они, там люди могут выглядеть гоповато. И это происходит потому, что да, есть сегрегация, есть расизм, уходящие корнями глубоко, это так быстро не исправляется, не меняется, поэтому просто люди часто бедные из-за своего цвета кожи в том числе, а, соответственно, люди более бедные, они могут так выглядеть и так разговаривать. Но за три года там жизни, в этом районе, ничего со мной страшного не произошло, а все коммуникации были в основном максимально вежливые. При этом на соседней с нами улице через два года застрелили, полиция застрелила мужчину. Потому что он был не в себе и шел с изогнутой палкой и направлял ее на прохожих. И они сходу подумали, что это пистолет, естественно, потому что это Америка, и выстрелили в него. Вот такая вот история. И как бы сложно, ну, опять плохо, опять как бы полицейский беспредел, но с двух сторон тоже понятно, что они боялись, что сейчас просто откроют огонь по толпе, потому что вот так бывает, и типа...
Вот это тоже интересный момент, потому что так как типа разрешено оружие носить, ну, обычному населению, поэтому полиция его очень сильно боится, и поэтому она применяет свое оружие на
поражение. В Нью-Йорке не разрешено.
Окей.
Кстати, мы приложим ссылку в шоу-нот. Я смотрю видеоблог, видеоканал, который ведут русскоязычные люди, они публикуют камеры видео с нательных камер полицейских американских и комментируют происходящее. И это случай, когда полиция открывает огонь на поражение, потому что в Америке нет предупредительного огня, и никто не стреляет в ногу или в руку, как в России бывает. Потому что считается, что если, как бы, типа, if you have to shoot, shoot, don't talk. Вот, типа, как бы полиция достает пистолет, когда прям уже непосредственно опасность, и им только остается только стрелять. Но не суть. И я приложу ссылку, там есть много подробных из разных городов, округов, разборов. Это всегда выглядит довольно страшно, к сожалению, для меня. Возможно, американцам это весело, когда просто подъезжает полиция, просто стоит какой-то человек, что-то держит в руках, и полицейский, убегая из машины, просто мгновенно начинает стрелять в него. И это...
Кто значит, американцам это весело? Что
ну, я имею в виду, что никому не весело, а как бы привычно, что ли. И, короче, это для меня смотрится совершенно дико. Потому что там в России, мне кажется, что трудно представить, что полицейский будет кого-то стрелять, там, чтобы тебя в руках не было. Это всегда как... Ну, и у нас нет оружия такого, надо признать.
Не, у нас насилуют тихо в полицейском участке.
Это правда, ну, другая ситуация. Но в целом, короче говоря... И что меня еще удивило, что значительная часть этих видео посвящены тому, как полиция, ну, можно сказать, даже убивает людей с психическими расстройствами.
Да.
В США, как и в Германии, в отличие от России, люди с психическими отклонениями, они свободно перемещаются по улице, они могут кричать что-то, там, бросать какие-то вещи, ну, такое, не знаю, девиантное поведение проявлять. Я не знаю, может, это не так плохо, в России они в психушке сидят, здесь они живут, по крайней мере, как бы в городе.
Именно так. Если они агрессивные или что-то такое, то, скорее всего, будут применяться какие-то меры. Если человек просто ходит по улице и раз в пять минут кукарекает, никто его не будет за это никуда закрывать. И тот мужик, которого застрелили с палкой вместо пистолета, насколько я помню, он тоже был с диагностированным психическим расстройством.
Вот. И там про это отдельно говорили, что есть очень сильный запрос общества на то, чтобы людей с такими отклонениями, они как бы, они были в какой-то базе, и полицейские понимали, что они едут к такому человеку, и понимали, что он, скорее всего, там не так опасен, и не применяли к нему летального оружия, там стреляли в него тайзером, тейзер, по-моему, называется эта штука, которая стреляет электричеством, и типа человека парализует временно током, и его можно там связать. И есть запрос общества, и есть специальные организации американские, некоммерческие, которые учат полицейских общению с такими людьми, и потому что есть возможность его успокоить, там, нелетально, заговорить как-то, там, не знаю, позвать родственников, чтобы они с ним поговорили. Но вот ничего не делается, они опять стреляют, короче говоря, грустно. Я приложу ссылку, это, конечно, грустное видео, к сожалению, но если вы интересуетесь, как это выглядит в Америке, на самом деле, посмотрите, довольно страшно устроено. И еще, например, странная штука, я не так давно в рассылке публиковал огромную статью New York Times о явлении, которое в Америке называется «swatting» или «sweating», когда один человек звонит в полицию и говорит о том, что по какому-то другому адресу он видел дома, не знаю, слышал крики, видел оружие в окно, и человек кричал: «Я всех убью, взорву дом». И сразу же к этому месту выдвигается отряд полиции, который называется SWAT, или типа спецназ по-американски, по-английски.
Да.
и штурмует это прям страшно, там, с крупнокалиберным оружием, с броневиками. И, а там может оказаться совершенно ни в чем не подозревающий просто какой-то человек, который оскорбил человека в онлайн-игре. И иногда люди там хватаются за какие-то вещи или пытаются защититься, думая, что это грабители, их убивают. Ну, то есть это прям распространенное явление, таких случаев десятки происходят.
Да. И поэтому стримеров и видеоблогеров, у них популярно расходятся по комьюнити, что если ты как бы известный в интернете, чтобы себя от этого защитить, нужно позвонить во все локальные полицейские участки и это, сказать им, что вот ты есть, вот твой адрес, и что в твой адрес такое может быть. Кто-то может позвонить и пошутить, скажем так.
Это, конечно, ужасно.
Предположим, что как бы вы... Я сочувствую ситуации, которая происходит, ну, в Америке сейчас. И на самом деле сейчас, сегодня, по-моему, выпустили, по-моему, все, кроме Facebook, уже как бы компания Airbnb выпустила обращение, что типа мы там поддерживаем. Ну, то есть они поддерживают именно протестующих. То есть они поддерживают, собственно, ту причину, по которой протестующие протестуют, и они, в общем, не одобряют действия полиции. И сейчас многие компании, на самом деле, так выпустили. По-моему, ну, Twitter довольно знаменито уже как бы выбрал свою позицию, так сказать, гражданскую. Работники Facebook вчера вышли, так сказать, покинули свои рабочие места и отказались работать.
Вот я хотел на эту тему поговорить, да. Ну, тут надо просто вступление некоторое на тему того, что происходит Twitter. Twitter за последние, там, не знаю, 10 дней сделал две вещи. Первый раз отметил твит Дональда Трампа вообще как-то, насколько я знаю, они раньше никак не помечали. Они стали бороться с фейками, поэтому, когда Трамп заявил, что голосование по почте — это полный фейк, все голоса украдут и так делать нельзя, это собираются делать из-за вируса в Калифорнии, по-моему, уже. Ты регистрируешься и получаешь этот бюллетень по почте. Мне кажется, в разных странах это так и происходит иногда. Вот. Ну, в общем, он так написал, а Твиттер повесил на его твит ссылочку «Узнайте факты о голосовании по почте». Потому что Трамп написал, что полный фейк, не делайте так. Это вот. А они как бы факт-чекинг такой делают. И это в том числе ответ на прошлые выборы, где распространялось много разных таких фейков. И... А в прошлый раз они, по-моему, помечали твит, когда из речи Джо Байдена что-то там вырезали про Трампа, нарезали, и Белый дом от официального твиттер-аккаунта это опубликовал. И твиттер тоже пометил, что это монтаж. Это первое, что твиттер сделал, и Трамп после этого прямо начал законы принимать, практически направленные против твиттера, чтобы остановить и убрать у них возможность так делать.
Но он не может принять закон, может принять executive order, который может вообще никуда не пойти, скажем так.
Ну да, Артур, давай, а я потом тебе поопонирую, давай.
А номер два — это то, что когда в ответ на вот эти протесты и то, что вместе с ними началось мародерство, Трамп написал, по-моему, это цитата старая какого-то шерифа полиции или что-то такое. When looting starts, shooting starts. Когда вы начинаете, типа, красть и грабить, мы начинаем стрелять. Вот. И многими это воспринято как, ну, это какая-то угроза, это призыв к насилию и так далее. И Twitter правила вообще запрещают это. Поэтому, но это пишет президент. И вообще сложная ситуация, и он не пишет «давайте стрелять таких-то людей». Короче, опять непонятно к этому относиться. Они, да, они выбрали, как бы такую заняли позицию, что мы твит не удаляем, но мы помечаем его как harmful content, он сразу не виден, вам, значит, нужно нажать на кнопку view, и Twitter предупреждает, что это, в общем, опасная штука. А Facebook, насколько я знаю, таких механизмов, у них нет такой политики. Они либо удаляют, либо оставляют. Они ничего не помечали раньше, по крайней мере. И поэтому перед ними стоял выбор, что с этим постом такого же содержания, про то, что если вы начнете грабить, мы будем стрелять, что с ним делать. И так как они пометить типа не могут, должны были бы, наверное, удалить. Они решили не удалять, потому что, ну, там Цукерберг написал, что он это осуждает, но он считает, что они площадка, и здесь, значит, президент высказывает что-то про то, что про будущие какие-то действия, то есть он предупреждает, что будет возиться Национальная гвардия, и люди должны об этом знать, и если Facebook это удалит, то, типа, информации нет и все такое. И, в общем, многие либерально настроенные люди активно, агрессивно против этой позиции. То есть они считают, что Facebook должен занять социальную позицию в данном случае и, скорее всего, это удалить, либо, насколько я понимаю, все-таки ввести новые нормы, чтобы этот пост можно было пометить как-то, как там страшно негативно опасный, призывающий к насилию. Вот. И да, и начались протесты внутри компании. Core команда React выступила сегодня, там, включая Дэна Абрамова и все остальные на сайте React, там подписано, что они поддерживают протест, но они в том числе прям публично осуждают Facebook, в нем как бы внутри находясь, внутри работая. Такой внутренний масштабный протест. Это сложная ситуация, и, наверное, в данном случае что-то пометить надо, но с точки зрения нецензуры и свободности площадки для дискуссий и всего такого, то есть если бы у нас был тот интернет, про который я все мечтаю, наверное, все мы, где у всех свои блоги и все друг друга читают по RSS, то кто бы тогда что помечал? У Трампа есть свой блог, он в нем написал. Вот. Ты хочешь его читать, ты подписан, ты по RSS это получаешь. Не хочешь, не получаешь. Другое дело, что какая-нибудь газета, перепечатывая это, могла бы свою там позицию, да, как-то высказать. Но Facebook не блок личный Трампа, а все-таки платформа и социальная сеть, в которой вот эти шеринги работают, в которой работает выход информации в топ, на первое место, и поэтому, наверное, она несет какую-то социальную ответственность за это. Поэтому действительно вопрос сложный. Я бы, наверное, поступил как Twitter, то есть пометил, что это вот такой-то контент. А что вы думаете?
Я скорее... Ну, то есть я отчасти согласен с Артуром. Очевидно, что, типа, если американцы выбрали, не знаю, сумасброда, то, типа, терпите теперь и не выберите его снова, если не хотите. Я согласен с тем, что площадки Twitter и Facebook — это значительно более мощные информационные штуки, чем газеты или телевидение, которые ты можешь выбирать. Если ты, у тебя сейчас нет Facebook, и тебя вообще нет, и хотя никто не знает, и в целом влияние Фейсбука на общество мировое просто чудовищное. И я понимаю, почему Фейсбук находится под очень-мощным давлением. И как сегодня Григорий Бакунов написал в своем телеграм-канале, наверное, только китайские компании под большим давлением находятся, где там все открыто цензурируется. Непонятно, что...
Кстати, мне кажется, что в Америке Твиттер имеет больше вес, и Трамп чаще пишет Твиттер, чем Фейсбук. Если завтра, типа, Фейсбук в Америке закроется, люди, мне кажется, локальный контакт потеряют, а вот публичная площадка именно в Штатах, мне кажется, это больше Твиттер сегодня, чем Фейсбук.
Я всегда, когда думаю про какую-то цензуру, я представляю такую, не знаю, ментальную упражнение с собой делаю. А что, если доступ к цензуре получит там не тот, кого я поддерживаю, а тот, кого я не люблю, условный Путин? Как в России, он будет цензурировать там все, что ему не нравится. И это для меня спорно. Я скорее предпочту отказаться от цензуры и бороться, не знаю, с Трампом другим способом.
Кто-то сказал уже, что президент американский, несмотря на то, что он вам может нравиться или не нравится, он все-таки переизбирается каждые 4 года, в то время как Джек Дорси и Марк Цукерберг, они, им не нужно переизбираться, они навсегда. Ну, не навсегда, до тех пор у них, конечно, есть как бы board of directors, и они их могут теоретически сместить, и да, вот это все. Но, по-моему, Марка нельзя сместить, он, по-моему, всем владеет все еще.
И что-то. Кажется, что десятка миллионов людей, если даже не сотни, не знаю, им позиция Трампа близка, и с их точки зрения, очевидно, это суперцензура, и я как-то думаю, что их тоже...
Суперцензура мне... что? Помечать твит, в котором написано «Будете грабить, мы начнем по вам стрелять».
Ну, там так как, написано, я
как sensitive, как harmful, как это? When looting starts, shooting starts.
Трудно сказать, что как бы что он имел в виду. Я не вижу... Ну, то есть, это действительно спорный твит, но я думаю, что наказать политика за такой твит нужно не цензурированием, а, типа, падением электоральной поддержки. А есть факт, что есть возможность, что даже после этого какая-то поддержка вырастет от населения. Ну, типа, что ж тогда делать-то?
Не удалять, а помечать контент как разжигающий рознь. Это цензура?
Ну, вообще, это прецедент, мне кажется. Это как когда... Во-первых, то есть такие компоненты, как, типа, президент, активно использующий Твиттер, да? То есть такого... Ну, я не знаю, кто из них еще... То есть, ну, Обама когда-то... Обама довольно неплохо, кстати говоря, поднялся в свое время именно за счет того, что он использовал социальные сети, в частности, Facebook. То есть именно на Facebook он был первым, по-моему, президентом за всю историю президентства, который активно продвигал, собственно, свою кампанию, в частности, в Facebook. Но когда он стал президентом, он все еще как бы использовал, как бы сказать, довольно традиционные каналы. То есть он все еще использовал социальные медиа, но на уровне, на всем остальном, как, ну, как все остальные, все свои, как бы, там, указания, вот это все, то все это было довольно традиционно, в то время как Трамп использует Twitter как главный канал коммуникации со всем миром, включая всю свою администрацию. И ситуация абсолютно уникальная, это же действительно, если у него отберут Twitter, то есть он не сможет писать и указывать все, что он... Ну, то есть у него отберут главный канал коммуникации со всем миром, в общем-то, и включая своих подчиненных.
Ну, это вопрос, конечно, про социальную ответственность слэш-бизнес всегда очень сложный. Всегда есть пограничные мнения. Есть люди, которые считают, что, типа, цель Facebook — это получать прибыль, а все остальное вообще не имеет никакого влияния на это. Есть, наоборот, позиция, что, не знаю, можно в Фейсбуке выбрать президента любой страны на самом деле. И, короче, я не знаю, что сказать. У меня нет позиции, поэтому как бы строгой позиции. Но я, скорее, чуть больше правее относительно Артура в сторону от, вообще, типа, не знаю, скорее создание инструментов невозможности цензуры контента в принципе.
Давайте немножко вернемся к моменту, собственно, ну, текущих событий. И, собственно, предположим на секунду, что вы как бы вы поддерживаете, так сказать, протестующих, вот это все. Чего делать?
Ну, в смысле, а что предлагать? Я совершенно уверен, что я поддерживаю протестующих против полицейского насилия.
В смысле, чего делать нам всем?
Ну да, да, то есть какие конкретные действия как бы каждый из нас может...
Да, мы можем постить черную фоточку, мы можем выйти на протест вместе с ними... Мы можем участвовать в выборах и голосовать за локальную власть, которая будет менять эти реформы, если мы можем в таких выборах участвовать. А что еще мы можем делать? И говорить об этом в подкасте, чтобы больше людей про это знало и не думало из, там, не знаю, российских СМИ, там, Твиттера, и почитав, например, только репортаж Дениса, что вот, там, темнокожее население Америки сошло с ума, пошло грабить магазины. Некоторые люди могут такое представление составить. Это плохо, это вредит этому протесту, мне кажется. Да, вот что мы можем сделать.
Я согласен с Артуром. Мне кажется, что там люди, не знаю, нашего круга, мы можем бить в набат, мы можем рассказывать, писать посты, не знаю, разговаривать с людьми. Это, наверное, лучшее, что ли, что мы можем сделать в такой ситуации. Ну, еще в европейских городах тоже есть митинги протеста. Во Франции проходит большой митинг в поддержку Black Lives Matter. И я думаю, в Берлине тоже будет происходить. И можно присоединиться, выразить поддержку. Грабить магазины не нужно.
Да, в Лондоне был протест уже на этих выходных, и будет следующий тоже вот на следующих выходных. Честно говоря, я не знаю, я все еще боюсь коронавируса, честно говоря. То есть я понимаю, что все будут в масках, ну, наверное, все будут в масках, то есть я не представляю. И, наверное, еще в Европе все еще как бы люди даже на протестах, они все еще социально как-то пытаются дистанцироваться друг от друга. Вот, но я как-то, честно говоря, не очень был... чувствовал себя комфортабельно в этой толпе, я бы лучше как-то удаленно все это поддерживал. То есть, может быть, перечислил бы денег куда-то.
Вот я предлагаю русскоязычным слушателям подкаста поддержать Медиазону. Это независимая медиа российская, которая в том числе расследует случаи преступлений со стороны полицейских. И я когда-то первое время его очень не любил, потому что мне казалось, что не нагнетая чернуху, постоянно говорят про полицейских, которые подбрасывают наркотики, пытают... бьют людей в тюрьмах, там еще что-то. Ну, типа, ну, как бы, какое-то первое ощущение человека, я не хочу быть к этому причастным, я этих, там, наркоманов, алкоголиков, я с ними не связан, пускай с ним делают, что хотят. Но потом я заметил, что это меня сильно поменяло. Это прям...
Потом ты начал курить сам.
Да, это так, безусловно, но это, как бы, часть ситуации. Ну, типа, донатить Медиазоне — это отличный способ изменить отношение полиции в России, я думаю, что влияет на полицию изнутри тоже.
Ну, вообще, в идеале это должно быть внутри каждого человека, и сложно никого ни к чему не призывать, но всех ко всему призвать. Должна быть ситуация, в которой, если мы видим, что в метро три полицейских обступили человека из Узбекистана и трясут его непонятно за что, 10 человек вместо эскалатора подойдут и спросят, что происходит, и начнут снимать это на видео, и правда ли он что-то нарушил, и отобьют этого человека у полиции, если там дело ни в чем. Полиция перестанет так делать, потому что она будет бояться людей, которые проверяют их работу и фотографируют их бейджи и так далее. И мне кажется, без вот этого гражданского ощущения этого не будет. Типа, ну, это нельзя просто милицию в полицию переименовать и все. Вот это должно со всех сторон идти. Должно быть понимание в головах людей, что так нельзя, и за своих, в том числе за узбеков и таджиков, мы должны все вписываться. И сверху, как бы, правители, которых мы выбрали, должны принимать такие законы, которые, как бы, серьезно будут наказывать за превышение полномочий. Ну и полицейские, ты правильно писал в посте своем, что в Америке это относительно нормально оплачиваемая работа, а у нас, соответственно, больше никуда не взяли, пошел в полицию после армии. Поэтому сложно там требовать. Да, люди, типа, идут туда немножко беспредельствовать и мстить, наверное, частично от плохой социальной жизни. И я сейчас не хочу оскорбить полицейских нормальных, которые делают свою работу. Но действительно много такого встречается среди нашей полиции, в том числе. И вот, как выяснилось, среди американской, но по другим причинам.
Я еще, наверное, немножко вернусь к этому моменту, когда на ваших глазах происходит какая-то ситуация, возможно, несправедливая, возможно, не по отношению к вам, по отношению к кому-то еще. Действительно, то, что можно сделать, то, что действительно сейчас может сделать абсолютно каждый, достать телефон и начать снимать видео. Возможно, даже транслировать уже прямо сейчас, прямо вживую, но трансляция как бы это сложно, вам нужно быть каким-то знаменитым человеком, а снять видео и потом выложить. В общем, довольно просто. И из моего опыта, если люди, которые совершают какие-то, на ваш взгляд, какие-то странные, возможно, несправедливые действия, они замечают то, что их начинают снимать, возможно, даже не только вы, еще кто-то еще, довольно часто они прекращают совершать свои действия, и это все как-то само собой прекращается.
Да, 100%.
В некоторых ситуациях. Но это не всегда так, то есть это не панацея, это не всегда работает. Иногда это все продолжается, как бы им абсолютно плевать. Иногда эта ситуация может повернуться на самом деле вам боком, и эти люди могут перенаправить свою агрессию уже в вашу конкретную сторону. В таком случае я рекомендую просто убегать, если это все повернулось таким боком, и так сказать, беспокоиться уже за свое здоровье, потому что сначала, так сказать, маску на себя, потом на ребенка.
Особенно от полиции вот. Убегать. Ну, да, дело в том, что вот хочется сказать, да, давайте так делать, с другой стороны, я сам так не делаю,
да,
потому что я один боюсь это делать. Ну, то есть, если мы с вами там втроем, а лучше впятером подойдем и начнем снимать, да, с нами не так, может быть, просто там разобраться, все-таки это как-то напряжет людей, а по одному...
Саша, мы можем даже на пленку снимать, я даже на крупный формат готов снимать.
Пленка.
Потом 2 на 3 метра да. Можно печатать полицейского портретом просто.
А я, кстати, подскажу, вы обращали внимание на то, что во время протеста, в частности, вот в видео у Дениса, там часть народа, они на велосипедах. Так вот, если вы на велосипеде, например, на Стриде или на Бромптоне, вообще любой велосипед подойдет, либо на Ван Буфе, вы едете по улице, происходит какая-то несправедливость, и вы достаете телефон, начинаете снимать. И если в этот момент эта несправедливость поворачивается, так сказать, к вам лицом и начинает пытаться, ну, так сказать, переброситься уже на вас, вы садитесь, вы уже на велосипеде, вы просто берете и уезжаете от нее.
Саша, ну тоже мы такие советы даем, которые мы сами на самом деле не пробовали. Я вот не знаю, я, может, не еду на самом деле, меня скинут с него, еще великом сверху дадут. Опасно, не знаю. Вот когда я куплю, ну, да. Когда мне придет электровелик, да. Вот я, может быть, я удержу, но это не факт тоже.
Будешь как Justice на велосипеде.
Мне кажется, что я могу быть жертвой лутинга. Мародёрам крадут на велосипед, это будет очень обидно, к сожалению.
Ну, ты же можешь заблокировать его с айфона. Но айфон тоже могут украсть.
Да, из айфона тоже можно заблокировать. Блин, да. Короче, давайте не будем давать странных советов. У меня самого не слышно звон остальных яиц, честно говоря, когда это все происходит. Да, слушай, ничего мы такого не сказали на самом деле. Ну, то есть, типа...
Надеюсь.
Не, я
ну, ты не вообще не боишься высказывать горячее мнение часто, и потом ты его быстро меняешь, а мы же не будем записывать следующий эпизод. Вот мы в прошлом эпизоде сказали,
это иногда
вот
бывает,
давайте мы поправимся.
Это не тот случай, мне кажется, что...
Ну, может быть.
Мы можем записать фоллоуап, как бы нас не остановит.
Нас ничто не остановит.
Дорогие друзья, я обидел всех, прошу всех прощения, особенно русских ментов. Пожалуйста, не бейте меня в следующий раз в аэропорту.
Ну, вообще в ATP там все Джона Сиракьюза за это бьют, но он очень любит, чтобы все было четко и правильно, поэтому если он там как-то ошибся, ему про это написали, он в следующем выпуске обязательно вначале говорит, что вот мы там упоминали вот то, я бы хотел, потому что когда это текст, ты в посте, ты можешь вернуться и подредактировать, написать апдейт, а в подкасте-то нет, поэтому...
А я не согласен с тем, что редактировать... То есть я согласен с политикой Твиттера, то, что нельзя редактировать твит. Ты можешь его либо удалить, либо оставить как есть. То есть
я редактирую в Фейсбуке, потому что, ну, иногда запятую забыл поставить, иногда какой-то факт забыл упомянуть. Ну, ладно.
Не, ну, это не считается. Не-не, а поменять мнение на противоположное в расширенном посте в Фейсбуке, как некоторые делают.
Это другой разговор. Да.
Просто это открывает как раз вот эту возможность. И, кстати говоря, посты, в которых пропущены запятая или какие-то слова, это написано не так, мне внушают большее доверие, потому что я знаю, что их не редактировали.
Так, читерство, я понял.